Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая связана с тем, как стать счастливым. Тема называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Значит, мы с вами, как вы помните, эту тему начали с писем, которые мне были написаны, в которых были вопросы, как нам избавиться от обиды, от недовольства, от раздражительности, ну и тому подобному. То есть все то, что делает нас, будем так говорить, не вполне удовлетворенными, расстроенными, раздражительными, естественно, делает это нас все несчастными. То есть если во мне есть внутри, неважно в каком виде и как оно называется, но есть зло, все. Вопрос о счастье, можно сказать, полностью закрыт. Поэтому, имея недостатки такие, я уже не говорю там про большие крупные грехи, да, а даже такие, как недовольство, раздражительность, обидчивость, зависть, да, потеря внутреннего мира, мы становимся несчастными людьми. И это не просто несчастье, да, это нервная система начинает расшатываться. Это начинаются сбои в нашем здоровье, потом болезни появляются, потом лечение, потом врачи, потом аптеки, потом и смерть даже, да? То есть, другими словами говоря, вы знаете, даже врачи говорят, что очень много заболеваний сегодня на нервной почве. А нервная почва, будем так говорить, это нездоровые нервы. Нездоровые нервы – это неумение реагировать на те или иные внешние или внутренние проявления, да, неумение положительно реагировать. Они нас, как говорится, заводят, сердце начинает бухтеть, да, я хожу недовольный, я хожу раздраженный, все сигналы с моего мозга, которые дают, сигналы с моего мозга идут во все органы тела, они начинают давать сбой, естественно, то болит, то болит, то вообще, может быть, как говорится, где-то что-то будет клинить, да, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому избавиться от греха – это автоматически стать счастливым человеком. И я уже вам говорил о том, что, ну, если просто говорить, вот надо бороться с грехом или не надо бороться, кто-то за, кто-то против, хотя Библия 100% говорит, что не только надо бороться, но надо и победить этот грех, да? Но иногда это не вызывает у людей вот такого восторга и желания бороться с грехами. Ну, типа, зачем с ними бороться? Ведь некоторые из них поначалу даже очень приятные и очень удовлетворяют самого человека, который живет в этих пороках. Да, последствия потом, конечно, бывают не очень приятные, да, если не сказать, что очень плохие. Но, тем не менее, просто так вот бороться, не бороться с грехами – это не очень такой хороший стимул, ну, чтобы подвязаться на этом поприще. А вот если говорить с такой стороны, что все то, что в Библии называется грехом, портит нашу нервную систему, выводит нас из терпения, делает нас раздражительными, злыми, обозленными, враждебными, конфликтующими друг с другом, да, то тогда возникает вопрос, тут уже не то, что там надо, не надо, как будто какие-то абстрактные вещи нам Бог предлагает. Тут вопрос стоит уже по-другому. Кому нравится быть постоянно недовольным? Кому нравится быть постоянно раздраженным? Кому нравится, когда кто-то меня не любит, а я на почве этого на кого-то злюсь? Если я в таком состоянии нахожусь, я неуравновешенная личность, я конфликтный человек, да, у меня нервная система не в порядке, да, то есть я себя ощущаю злым, несчастным, недобрым, да, человеком. Поэтому я именно и переиначил как бы ответ на эти вопросы, не просто там говорю, что надо бороться с грехами. А вот если хочешь быть счастливым человеком, то надо бороться с теми пороками, которые в Библии называются грехом. И именно избавившись от них, научившись по-другому реагировать на все то, что происходит вне нас и внутри нас, мы можем достичь того состояния, которое называется мир, там радость, блаженство, счастье, да? Мы можем именно таким путем стать счастливым человеком. Избавившись от греха, мы становимся автоматически счастливыми людьми. Имея грех, мы обречены на несчастье. Ну, долго несчастным тяжело быть. И вы знаете, к чему люди прибегают? Курят, ну, просто сигареты, а если травку курят, да, наркотой балуются, алкоголем увлекаются. Сами понимаете, да, делают либо на почве неприязни, идут вообще на какие-то преступления, становятся какими-то садистами, да. То есть я это говорю для того, чтобы мы с вами поняли, что такое грех и почему с ним надо бороться. Как вы помните, в названии есть такая фраза «Все в твоих руках». Дело в том, что победить грех нам именно, нам надо. Бог нас учит, как от этого избавиться. Бог со своей стороны все средства для того, чтобы грех победить, все средства у Бога готовы, и Он их употребляет. Но если я или мы ничего не делаем, да, то Бог вместо нас не меняет наше сознание, потому что это было бы уже насилие над человеком, а Бог создал человека свободным. Поэтому борьба с грехом – это наша неотъемлемая часть христианской жизни. И будем мы этим заниматься или не будем мы этим заниматься, будет зависеть от того, победим грех или нет, станем счастливыми или никогда ими и не станем. Поэтому и часть названия «Все в твоих руках» говорит о чем? Что именно от твоего участия, именно от твоего отношения к этому вопросу будет зависеть результат. То есть счастье, можно так сказать, ну, без нашего участия Бог не может нас сделать счастливыми. А с нашим участием, если мы приложим ту свою часть усилий, да, то вполне вероятно, что счастливым человеком мы с вами можем быть. Вы помните, да, в прошлый раз мы с вами исследовали место Писания, это притчи 2 глава, с 1 по 11 стихи. Я не буду все там сейчас повторять, напомню одну фразу, один текст, точнее сказать, да. Вернее, даже два. 10-11 текст. «Когда мудрость войдет в сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Подчеркну такую деталь. Смотрите, когда мудрость, то есть то, мудрость свойственна голове нашей, разуму нашему, да? Когда вот эта мудрость войдет в сердце. А вы помните, мы читали с вами вначале это местописание там, «Если наклонишь сердце твое к размышлениям». То есть это тоже мы этой работой должны заниматься, наклонять сердце к размышлению. Так вот смотрите, почему надо? Наше сердце, то есть орган наших чувств, да, оно не способно рассуждать, оно способно реагировать, оно не способно думать, оно способно реагировать, то есть приятно или неприятно. Мы с вами говорили, кто такие плотские или душевные люди. Это люди эмоциональные. Я подчеркиваю, мы должны вот эти слова, о которых мы сейчас с вами рассуждаем и размышляем, вы должны их, знаете, забить в свою память, в оперативную, да, чтобы мы поняли, что если я плотской человек, а вы помните, да, Марка Катя, 7 глава, «Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, там, ненависти, распри, злонравия», да, обратите внимание, сердце является источником глупости, которая называется грехом. Мы сегодня будем читать с вами другое место Писания, да? И мы там будем с вами говорить о том, что дела плоти, это Галатам 5 глава, дела плоти – это дела сердечные, это дела душевные, это дела плотские, это все синонимы. То есть дела плоти – это то же самое, что из сердца нашего исходят вот эти все грехи и пороки. Так к чему я это говорю? Дело в том, что если я плотской человек, то я плотью смотрю, плотью реагирую, и плотские, греховные, вот эти недовольные мысли приходят мне. Поэтому, а так как сердце мое нерассудительно, то я не могу понять, ну вот как мне, допустим, с великой радостью принимать, когда я впадаю в различные искушения. Как мне радоваться, когда меня гонят, когда меня бьют, когда меня оскорбляют, когда обо мне клевещут. Ну вот как сердце может спокойно это все переносить? Я думаю, вы понимаете, да? Вот мне задавали вопросы, как избавиться от раздражения. Пусть небольшого, но все-таки от раздражения, все-таки от недовольства. Как победить грех? Ну, чтобы не держать его, а потом депрессии какой-то не было, да? Или еще чего похуже. Как научиться реагировать, чтобы не упадать в депрессию? Обратите внимание еще раз. Чувственные люди никогда не смогут избавиться от депрессии, потому что сердце, оно больное, я имею в виду грехом в данном случае, да, оно больное, оно самолюбивое, оно горделивое. Все, что не по его, вызывает в нем психи. Если психи ничего не решают, а они точно не решают, а усугубляют ситуацию, то дальше, когда это переходит в хроническую форму, человек начинает обозливаться, потом впадает в отчаяние, в уныние, в депрессию, ну и многие в психушку попадают. То есть чувственный человек, как вы видите, да, он не может не раздражаться, потому что Библия говорит: «Дух, разум бодр». Он бодр, он разумен, да? А плоть немощна, она может только хныкать, быть недовольной, обижаться, завидовать, раздражаться, пакостить и тому подобное. Поэтому еще раз запомните, чувственные люди обречены на страдания, на несчастье, на горе, на психи, на одиночество – и так далее, и тому подобное. Они обречены. А вот, заметьте, рассудок человеческий, через который Бог нам может давать какие-то разумные мысли, может думать, может анализировать, может задаваться вопросами, может искать ответ, может находиться в напряжении вот этого поиска, и способность ума нашего думать в конечном итоге, если мы будем настойчивыми и целеустремленными, наш рассудок способен уразуметь то, что не могло никогда и никак уразуметь наше сердце. Дело в том, что наш разум и разум Божий, на языке Библии называется вот так, Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, обратите внимание, и там Дух, и здесь Дух. То Божий Дух, имеется в виду Божий разум, а у нас Дух человеческий – это наш человеческий разум. Это как два компьютера, связанные интернетом. Мысли, которые в нашей голове, может быть, никогда не были. Мы об этом, может быть, никогда не думали. Мы можем получать через работу Святого Духа от Божьего разума. То есть вот тот глобальный компьютер может сбрасывать, я уже так образно говорю компьютерным языком, сбрасывать нам информацию. Мы можем всегда там получить, всегда скачать, а потом этим разумным способом пользоваться. Так вот, обратите внимание, когда мудрость не входит в сердце, а не входит она потому, что мы его не наклоняем, или понаклоняли, чуть-чуть устали и решили отдыхать. Так вот, если мы сердце не наклоним к размышлению, и если чувство навыком не будет приучено к развлечению добра и зла, то рассудительности у нас не будет, и она не будет нас ни от чего оберегать. Я вам говорил, человек плотской, у него сердце мощное, как спортсмен накачанный. А рассудок, он как дистрофик, который на голодном пайке. То есть тот орган, который доминирует внутри нас, а это уже от нас зависит, да? Да, по природе мы более, как говорится, сердечные, более эмоциональные, более такие шумливые, необузданные, неорганизованные, да? А мудрость, разум у нас, как говорится, всегда отстает. Вот когда родители занимаются воспитанием ума, воспитанием ребенка, не просто там сказочки ему какие-то рассказывают, а именно учат думать, учат реагировать, объясняют, помогают ребенку брать себе в руки, то есть уже с детства приучают его брать крест и распинать свои плотские похоти. Я вам уже говорил, тогда рассудок начинает развиваться, становится главенствующим, доминирующим, и ребенок уже не обижается на то, на что, допустим, годик назад обижался. Причем не обижается естественно, причем не борясь в этот момент. Да, там, может, какое-то чувство появляется, но оно настолько тихое, настолько слабое, что особенно не тревожит даже ребенка. И ребенок на разумные вещи смотрит разумно, на глупость смотрит как на глупость, его не тянет глупость его сверстников. Его тянет думать, рассуждать, задавать вопросы, заниматься разумной какой-то деятельностью, развивать какие-то разумные привычки в себе. И у него не будет уже проблем ни в воспитании, ни в там, получении образования в школе. Ребенок рассудительный – это ребенок собранный. Это ребенок, умеющий сконцентрироваться. А рассеянный ребенок, вот говорят, он рассеянный. Ну, объясните, почему он рассеянный? У него эмоции, он глазами туда-сюда, он ушами тоже вводит как локаторами, он на все обращает внимание, он все время не может сконцентрировать внимание, поэтому он страдает памятью, он не запоминает. Далее, если запоминает, то надо зубрить, а подумал бы немножечко, у него появилась бы какая-то внутренняя разумная логика, и он бы уже научился логически применять вот эти формулы, там, правила какие-то, да, применять на практике, когда уже тот или иной предмет он изучает. И он тогда вырастает разумным. Для него сверстники предложат покурить, он посмотрит, как на что-то такое, знаете, совершенно странное. Заниматься чем-то, какой-то гадостью, он тоже на это будет смотреть, его не надо будет вот все время пасти, оберегать, сынок, туда не ходи, а его тянет. Ему не будет интересно в телевизоре смотреть глупые вещи, он начнет уставать от этого, он скажет, я не хочу, давайте что-нибудь такое, хотя бы про животных посмотрим, или пусть это будет какая-то такая разумная передача, ну, чтобы там можно было получать какую-то пищу для ума. И я вам к чему это говорю? У взрослого все точно так. Чтобы победить грех на уровне, я буду говорить, внутреннем, вот это недовольство, раздражительность, обидчивость, да? Чтобы победить, обратите внимание, если мудрость не войдет в сердце и разум не займет главенствующее положение, у нас мы умом будем понимать, что да, это так написано, но получаться у нас не будет. И все равно обиды будут, и все равно недовольство будет, и все равно раздражительность будет, пусть в меньшей степени, но тем не менее нас будет, я говорю, как пьяного из стороны в сторону шатать, Так вот и мы по жизни будем приблизительно идти. Или петлять, будем так говорить точнее, да? Так вот, смотрите. Почему я говорил вам, чтобы избавиться от порока и стать счастливым, да? Необходимо воспитание ума. Родители обязательно должны воспитывать ум в ребенке своем. Сами родители в себе должны воспитывать ум. То есть, другими словами, эмоции никогда не должны господствовать над нами. Кто думает, что это неправильно, понаблюдайте. Мы глупости делаем, когда мы загорелись, глаза у нас широко раскрыты, в глазах у нас дальний свет включенный, конкретно ничего не видим, полыхаем, куда-то рвемся, о чем-то переживаем, еще не получив, радуемся, или еще не получив, плачем. Обратите внимание, чем это все заканчивается. Влюбился без головы, или влюбилась, забеременела и рассталась, извините, с животом, да? Бери и теперь думай. Вот хочется кушать, ой, такое вкусное блюдо, хотя понимаю, что от него у меня то-то и то-то болит. Наелся, приступ какой-то, забрали быстро на операционный стол, камни в желчном пузыре или в почках. Потом мы сидим, ой, да надо было, ой, почему я такая или почему я такой, почему не взял у себя в руки. Вот лежите теперь и думайте, почему, да от чего. Так вот, смотрите, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, которое от Бога, которое библейское, которое разумно, оно раньше было неприятно нашей душе, нашим чувствам, потому что они были наперекор чувствам. Помните, идет борьба постоянно, дух противится плоти, а плоть противится духу. Вот она площадка, вот она борьба между Богом и сатаною за душу человека. Сатана через чувства, Бог через разум. И Бог говорит, подчини свое сердце, обуздай свою необузданную похоть. Она у тебя как необъезженный жеребец, ты его не можешь запрячь в телегу и пользоваться его силой. И вот когда мы вот несем крест, распинаем плоть со страстями и похотями, иногда, да, приходится бороться даже до крови. Нужна твердая, неотступная вера, противостойте дьяволу твердой верой. То есть, другими словами, если бы мы вникали в себя, мы бы видели, что наше сердце с нами вытворяет. Оно сначала хочет счастья, влюбляется, а когда оно становится беременным, я уже про нее говорю, да, оно потом же горюет, выпей, закури, обматери его, да разбей что-нибудь, швырни что-нибудь в окно или в зеркало. Обратите внимание, поговорка есть такая, дай сердцу волю, заведет в неволю. Вот оно, чтобы было нам четко и понятно. И вот, занимаясь вот этим, вникая в себя, наблюдая, что вытворяет с нами сердце, и убеждаясь, насколько глупо быть вот чувственным человеком, у которого есть голова, но которой мы не пользуемся. Мы можем так наесться, наблюдая за собой, вникая в себя, так наесться вот этой гадости, да, вот этого несчастья и горя, и страданий, что мы скажем, ну все, ну заяц, как говорит волк, погоди. Больше я тебя терпеть не буду. Все, на корню зарублю. Хватит мне быть таким безголовым животным. И вот когда мы возненавидим вот это зло в нашем сердце, когда мы возненавидим вот эту бесконтрольность нашего сердца, мы не дадим ему продыха. Мы зажмем его в железные тиски. И, как я вам уже говорил, сердце, если мы не будем давать ему себя проявлять, оно начнет чахнуть, худеть, как на голодном пайке человек. А разум, каждый раз поступая по уму, разум будет развиваться и становиться сильнее, сильнее, сильнее. Когда мне кто-то говорит о том, что вот небольшая, но раздражительность все-таки появляется, я вам просто объясняю, это еще не до конца мудрость вошла в сердце, это еще не стопроцентная рассудительность, пусть 95-93%, а вот те там 5 или там 7%, да, они нет-нет, да и вылазят. Еще не полностью подчинено сердце нашему разуму. И вот написано, когда тогда рассудительность будет оберегать тебя. Обратите внимание, разум будет охранять тебя от чего? От обиды, от недовольства, от раздражительности. А если конкретнее сказать, как это будет? Заметьте, рассудительность – это мы от Бога будем получать разумные доводы, почему нам надо реагировать не так, как мы реагировали, а вот именно вот так. Почему написано «любовь никогда не перестает»? Или там «радость», она тоже никогда не должна переставать. Но как можно любить и как можно радоваться, когда тебя обижают, а ты обиженный, а ты недовольный, а ты гордый, а ты самолюбивый, а ты болезненный? И болезненно реагируешь на все. Да никак не получится. Почему написано в Римлянам, я не помню сейчас какая глава, да, помню слова там такие, превосходящее разумение любовь Христова. Вот наша любовь, она такая, вот меня любит и я люблю. Логика очень простая. Меня не любит и моя любовь начинает чертыхаться. Начинает ненавидеть. То есть, я уже так говорю, любовь не может ненавидеть. Просто любовь пропадает. Вот такая наша любовь. Сегодня есть, завтра нет. Она зависит от того, кто и как с нами сегодня поведет. Кто и как отреагирует там на нашу какую-то деятельность. Кто что скажет, или кто что подумает, или кто что наговорит. Наша любовь, вот она такая. Умеет реагировать, но не умеет думать. Когда рассудительность уже станет нормальным естественным состоянием нашим, то мы будем понимать. Вот я вам объяснял. Я говорю, то, что я рассказываю не просто так, вот, что я где-то учился, и где-то меня научили, какую-то книжку я читал, или где-то в интернете я что-то нашел и у кого-то, как говорится, украл, да? Это чисто мой опыт, мои наблюдения, мое чтение, мои размышления, мои молитвы и мой опыт. И я вам хочу сказать, это все действует, это стопроцентная истина, но она будет истиной, когда вы действительно начнете наклонять сердце к размышлению, когда оно начнет чахнуть, рассудок начнет крепчать, вы отчетливо начнете понимать, как степень несчастья, степень недовольства, озлобленности будет понижаться, вот так будем говорить, все ниже, 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 то есть вам все легче, легче будет, нейросистема будет более спокойная, уравновешенная, и даже болячки будут многие уходить. Я когда-то говорил, я с язвы желудка 12-перстной кишки, я не вылазил, у меня по сей день очень узкое место привратника перехода 12-перстной кишки в желудок. Зонд не пролазит, и мне уже лет 20, не знаю, да, наверное, 30 лет назад сказали, операцию надо делать, потому что сужение, зонд даже, чтобы посмотреть, что там внутри, да, невозможно, зонд не проходит. А у меня язва за язвой и рубец на рубце, и поэтому как бы стала происходить рубцевация, язва рубцуется и стягивается вот это место перехода, да? Привратник начинает сужаться. Я понял просто, что я от язвы не избавлюсь, потому что болезненная реакция у меня на все, что происходит вокруг меня. Меня все задевает, я от всего недовольный, от всего и раздраженный. И вот когда я это понял, говорю, Господи, я понял, что я буду всю жизнь лечиться, всю жизнь буду постоянным клиентом у врачей. Господи, как мне от этого избавиться? И я говорю, когда я поставил такую задачу перед собой, точнее, Бог мне ее, как говорится, подсказал, а я уже поставил. Когда я стал по-другому реагировать на все, что происходит, я уже и не помню, когда у меня была последний раз язва. Язвенной болезни как таковой нет. Я даже не знаю сейчас, что и как. Раньше это был помоложе, вроде организм покрепче был, да? Все поменялось, даже в здоровье, да? Вот как можно без рассудительности, когда на вас нападают, с радостью принимать? Да никак. А вот именно рассудок, когда он доминирует и управляет естеством, он показывает, он как бы дает мне разумение. Ведь если я понимаю по Библии, что надо победить грех, а победить грех, это же надо его как бы видеть, ощущать, с ним соприкасаться. Я имею в виду, когда кто-то на меня нападает. Мы обычно говорим: Господи, избавь меня от раздражительности. А как? Избавь меня от того, кто меня раздражает. А Бог как бы говорит, есть такое понятие, как вера. Вот ты говоришь: Господи, избавь меня от раздражительности. Я говорю: да. Вот, пожалуйста, клиент готов. Он тебя сейчас будет раздражать. У нас плотское мышление как бы говорит, я вспоминаю, извините, ну вот я такой был простой и перед Богом, да? Я говорю: Господи, я просил тебя избавить меня от раздражения. Зачем ты мне этого больного на голову? Я так и говорил. Я говорю: зачем ты мне его дал? Я же тебя просил, сохрани меня от него. И сколько я просил, сохрани меня от него, от нее, от них, а они меня доставали, 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 пока у меня не возник вопрос: ну, Господи, ну почему все шиворот на выворот? Когда я прошу терпения, он дает мне обстоятельства, которые выводят меня из терпения. Но не он дает. Это происходит естественно, в силу того, что я сам задиристый, так я сам кого хочешь зацеплю, ну а тот тогда начинает меня трогать. А я потом на него справедливо, в кавычках, конечно же, раздражаюсь и обижаюсь. И когда я понял, что с великой радостью, понимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Когда я понял, что не надо, Господи, говорить: избавь меня от того, кто меня там выводит из терпения, а пусть придет, а мне дай терпение. Это же тренажерный зал, это же снаряд спортивный, на котором я должен развивать свои духовные мускулы. И когда я понял, обратите внимание, это при помощи рассудительности, а тексты давным-давно написаны. Но я их не видел, я их не понимал, я их не замечал. Вот как сегодня многие христиане смотрят, извините, в книгу и видят, как всегда, знаете что. Но совсем не то, что там написано. А потом говорят: перевод не такой, еще что-то не так. Или не нам написано. И вы знаете, когда я стал вот рассуждать, что не надо бежать, научиться врага любить, так зачем же мне тогда от него бежать, и как же я его научусь любить? Мне наоборот надо идти, а плоть моя не хочет. И вот тогда я стал понимать: и так умертвите плотские члены ваши. Обида, гнев, недовольство, раздражительность, нежелание с ним вообще разговаривать. Иди туда, наклони плоть свою, не уступи ей ни пяди земли. И когда я таким путем пошел, вы знаете, ну настолько все реально действует. Я как бы вкусил, как благ Господь. Я вкусил, познал вот это слово, которое освобождает меня от греха. Если я в него вникаю, если у меня появляются мысли, которые мне Бог подкидывает, у меня появляются доводы, меняется подход к тем ситуациям, которые меня раньше нервировали, да? И меняется мой внутренний мир. И вот смотрите, разум, если он будет на 100%, а это уже от нас зависит, на сколько процентов он будет у нас главенствовать. Рассудительность, если будет на 100%, вы просто не сможете в депрессию впасть. Вот любая ситуация с вами случается, у вас реакция какая? Есть Бог, надо помолиться. Надо подумать, надо что-то обдумать. Какой смысл упадать в депрессию? Что, легче мне станет? Нет. Мало того, что вокруг меня тут, как говорится, все ополчились, да я еще в депрессию впал. Да сатана стоит, руки потирает, молодец, Сашечка. Попался на крючочек, клюнул. И я начинаю понимать, психовать бессмысленно, поддаваться унынию, апатии тоже бессмысленно. Надо думать, надо молиться. Я просто хожу, молюсь. А опыт предыдущий показывает, что переживания, наоборот, в тупик загоняют. И не, я уже говорил, не было такого, что вот ситуации, я не знаю, что делать. Я начинаю думать, начинаю молиться, размышляю, читаю. Бог стихи подкидывает, ситуации какие-то напоминает. В голове идет, ну, очень такой сильный мыслительный процесс. И наступает момент, когда я говорю: Господи, спасибо, все понял. Мне легко. Я уже, говорится, практически не реагирую на то, что происходит вокруг меня, потому что внутри у меня уже все успокоилось. Рассудительность все рассудила, Бог все поставил на свои места, одел, как говорится, на глаза очки Божьи, посмотри на это не так, как ты смотрел, а вот посмотри вот с этой стороны. И все становится на свои места. И я хочу сегодня вам прочитать еще вот некоторые стихи библейские. Вот обратите внимание, Екклесиаста 2 глава, 14 стих. «У мудрого глаза его в голове его». Обратите внимание слова «у мудрого глаза в голове его». То есть, если буквально понимать, я бы так вам сказал, скажите, а у глупого, а у безумного глаза где? На спине, между лопаток, да? На пояснице, на животе или на руках? Если буквально говорить, то глаза у любого человека, даже безумного, все равно в голове. Но здесь идет речь не о буквальных глазах. Речь идет о глазах как бы его духовных, внутренних. И вот обратите внимание выражение. У мудрого, то есть у рассудительного, у которого разум охраняет, разум управляет его естеством, заметьте, у мудрого глаза, добавляю, которыми он смотрит на все, что происходит вокруг него, в голове. То есть в рассудке он смотрит на все, что происходит с позиции разума. Он разумом оценивает, он разумом, ну, если видит проблему, ищет проблему. А разум, как я вам говорил, дух бодр, он думающий, он обращается к Богу, если не хватает своего ума. И обратите внимание, мудрый человек имеет глаза в голове, то есть он видит, он смотрит, он воспринимает и он реагирует разумом. И разум дает доводы. Рассудительность – это продукт жизнедеятельности разума. Бог действует на разум, подкидывает нам мысли, мы их перевариваем, они, мы до чего-то доходим, они становятся нашим достоянием, это уже, как говорится, в копилку нашу, туда, как говорится, про запас складывается вот это золото и серебро, да? И мы рассудком и смотрим, и думаем, и реагируем, и решаем проблему. А рассудок, как я вам сказал, не обижается, не раздражается, в депрессию не упадает, и психи его не одолевают. Так вот, у мудрого глаза в голове. Еще раз подчеркиваю, если мы, у нас рассудок будет настолько воспитан до 100%, мы будем смотреть на все с позиции Божьего Слова, с позиции мудрого человека. У мудрого человека понаблюдайте, где вы видите, ну вот возьмите «Золотые россыпи», есть такая книга, да, где собрана различная мудрость с разных веков и разных авторов, да. Вот есть в Ютубе много такие мудрые изречения, да, там слова какие-то, обратите внимание, очень такие разумные, где кто-то что-то такое разумное подметил, да? И вы обратите внимание, это люди мудрые. И мудрое изречение – это изречение, которое имеет какую-то такую, ну, необычную для обычного человека точку зрения. Есть какие-то доводы, до которых он додумался, а обычный человек, среднестатистический, он до этого не может додуматься. Почему? А у него кроме психов ничего нету. У него кроме болезненной реакции ничего другого нету. Ну, на худой конец он напьется, да? Так вот, у мудрого глаза в голове. А теперь слушайте. А глупый ходит во тьме. Кто такой глупый? Я вам говорю, любой грех – это признак отсутствия ума, признак глупости. Что значит глупый ходит во тьме? Вот вы видите, да, вот тут в переводе, в буквальном, тут не поймешь, даже в самом оригинальном. Тут за словами стоит мысль. И смотрите, ну было бы написано, у мудрого глаза в голове, а у глупого глаза, ну, допустим, там, ну, как-то так, ну, в спине, конечно, не будет правильно, там в руке не будет правильно. Вот, ну, как бы где еще может быть? Ну, кроме головы ж буквально глаза не могут быть где-то еще. Вот обратите внимание, у мудрого глаза в голове, и он как бы ходит во свете. Потому что разум – это свет. Светильник для тела есть око. Если это око – голова, то вот он и свет. И вот обратите внимание. А глупый ходит во тьме. То есть, другими словами, он глупый, у него нет мудрости, да, в голове. И теперь слушайте. И глаза у него где? Ну, где получается? Где его глаза? Ну, по тексту здесь имеется в виду в сердце. У мудрого глаза в голове, а у глупого в сердце. А сердце, оно не способно думать. Оно может психовать, оно может материться, оно может злиться. Но выхода искать нету даже такой способности. Поэтому, заметьте, глупый имеет глаза в своем сердце. Что это обозначает? Что глупый на все, что происходит вне его, ну и даже что в нем, на все реагирует с позиции чувств. Больно, кричит, возмущается, матерится. Выход найден, правда? Вы видите, да? Реакция сердца. Захотелось кушать, у него глаза в сердце. Надо, извините, не кушать, а жрать. Тем более бесплатно, если, да? Тем более, если такое блюдо еще скоро не попробую еще раз. И он наедается до, как говорится, до нехорошего чего-то. Ну, тут дальше написано. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. Какая? Ну, умирают оба, да? Но при жизни у них совершенно разная ситуация. Один живет качественно, один живет спокойно, один жизнерадостный, а другой несчастный, забитый, глупый, психованный и вечно недовольный, и больной. И конфликтует со всеми людьми. Значит, вы видите, да? Глаза. То, чем мы воспринимаем окружающий мир, мы должны смотреть с позиции разума. А чтобы разумом все оценивать, его надо воспитать. Его надо, как перископ на подводной лодке, поднять над водой, чтобы было далеко видно. Его надо поднять на вершину горы, чтобы он мог с высоты, будем так говорить, птичьего полета, созерцать все то, что происходит вокруг. Еще одно место, которое я хочу вам прочитать. Я вам уже его читал, но просто сейчас напомню еще раз. Римлянам 8 глава. 5 стих. «Ибо живущие по плоти», что значит по плоти? «Живущие под руководством наших чувств», слушайте, «о плотском помышляют». Вы слышите, да? Если живем мы по плоти, то мы плотские. Если мы плотские, у нас доминируют чувства над разумом. Разум находится в подчинении у наших чувств. Обратите внимание. А через разум Бог связывается с нами и дает необходимую информацию. Научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Так вот, смотрите. Если я плотской человек, разум у меня, будем говорить, занимает маленькое-маленькое пространство. И вот этот разум, он у меня есть, но он полностью в подчинении у наших чувств. И слушайте, помышляет вот этот разум 5-7%, да, в угоду, в унисон нашей плоти. То есть, другими словами, он никак не реагирует на Божью волю, на его слова, на его информацию, да. Он находится на службе у нашего сердца. К чему я это говорю? Если он помышляет о плотском, думает в угоду плотским чувствам, чтобы их удовлетворить, вот теперь поймите, почему в этот момент наш разум не срабатывает. Почему мы молимся: Господи, что-либо открой, помоги, ну дай мне понять. А небо как будто бы свинцовое или металлическое, да? Не пробивается оттуда никакой голос. Мы просим, мы думаем, мы верим, мы молимся. Толку никакого нету. Обратите внимание, наша радиостанция не работает, мы вне зоны досягаемости. И заметьте, хотя разум и есть, но он помышляет на поприще служения плоти. И такой человек, заметьте, воспринимает все, что происходит, по-плотски, то есть обижается. Разум, вместо того, чтобы подсказывать доводы какие-то для успокоения были у нас, да, разум придумает, чтобы сделать какую-то пакость, как отомстить, как нагадить тому человеку, кого против него настроить и так далее и тому подобное. В конечном итоге враждебность еще более увеличивается, отношения еще ухудшаются, мы продолжаем войну, я еще более несчастный, еще более злой. Теперь слушайте. А живущие по духу, то есть живущие, люди, которыми управляет дух, наш разум, слушайте, о духовном. То есть у него глаза в голове. Смотрит на все с позиции разума. Далее. Разум главенствует. Бог с ним имеет постоянный контакт. Он ему напоминает стихии, ситуации, памяти, все там приподнимает, шевелит, да? Мысли дает, когда человек думает. И в результате он по-другому реагирует на все, что происходит. Он не обижается. Он видит всегда выход. А когда он видит выход один раз, два, три, пять, десять, сто и больше, он уже неверующий, он уже убежденный христианин. Он уже вкусил, как благ Господь, он уже видит благо, видит благословение, которое он имеет, потому что у него голова работает, она на месте и смотрит на все. Уже обратите внимание, если Дух Божий свидетельствует Духу нашему, а Дух наш уже главенствует внутри нас, то мы на все, что происходит и внутри, и вне нас, смотрим глазами Божьими, думаем мыслями Божьими, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И мы спокойны, и мы рассудительны, и у нас есть всегда ответы на любые вопросы и на возникшие проблемы. Мы становимся мудрыми людьми. К нам люди будут приходить за советами и будут спрашивать, откуда ты это все знаешь, где и как поступить. А вот оттуда, отсюда. Эти люди будут понимать логику Писания. Они будут понимать принципы работы Божьего Духа. Они будут понимать, ну, не на 100%, но как костяк, основное направление Божьей мысли. Они будут понимать, что такое Божий разум. Они уже будут понимать, что вписывается в пределы Божьего разума, что не вписывается, что разумно, что неразумно, логично или нелогично. У них реакция на все, что будет происходить, будет сродни той реакции, которая была в пророках, в апостолах или в самом Иисусе Христе, когда Он был на земле. Понимая логику, закономерности того, что происходит, мы будем понимать, как ученые, наперед, что зачем стоит, что после чего будет. Мы просто глянем на человека, поймем, что он плотской, что он гордый. Мы сразу поймем, что хорошее в его голову не придет, потому что некуда приходить. Есть чему, но некуда. Мы поймем, что он будет обижаться, что он будет спорить, что он будет врать, что он будет настраивать. Вы понимаете, мы начинаем уже иметь как бы дух пророческий. То есть будем видеть и понимать глазами Божьими то, что не видят и не понимают люди плотские. У нас уже мышление будет опережающим, то есть пророческим. Мы уже будем взглянув на человека, мы уже знаем, что от него ожидать. Поэтому мы уже сразу готовы, ожидая от него то-то и то-то. Далее мы понимаем себя, мы понимаем его, что им движет. Поэтому мы уже всерьез не воспринимаем его нападки, понимая, что нет ума, извините, считай коллег, это считай, что инвалид, это считай, что человек со справкой, на него обижаться не надо. Человек, он эмоциональный, человек нерассудительный. Ну чего на него обижаться? Он любой клиент психоневрологического диспансера, такой же самый, только тот со справкой, этот без. Потому что еще за людьми с топором не бегает. Так вот вы поняли, живущие по плоти – это не мудрые, это греховные, это страстные, это похотливые люди, это гордые, амбициозные. И вот именно с вот этой точки зрения амбициозности и всяких плотских похотей и страстей мы смотрим на все. И для такого человека вот нравятся фильмы, нравятся книги, где страсть, где грех, где разврат, где азарт, где вот такое, знаете, чувственное наслаждение. Ведь вы знаете поговорку, да, или мудрость такая, хлеба и зрелищ, да? Хлеба – это удовлетворить похоть такую, поесть, да, и зрелищ. Поэтому… Если мы не воспитываем ребенка, не сомневайтесь, целью жизни этого человека будет он расти, будет вырастать, станет взрослым, хлеб и зрелищ. И его можно и купить, и продать, причем по дешевке. Человек разумный, он все рассматривает с позиции разума, глаза у него в голове. У него на все есть доводы, на все есть рассуждение и на все есть успокоение. Он понимает, он знает, что и почему происходит. Вот обратите внимание, там ученый занимается чем-то, ну, какие-то исследования, какие-то эксперименты проводит. Стоит человек, дилетант в этом деле, стоит, и вдруг что-то там загорелось, он начал переживать, говорит, надо бежать за огнетушителем, говорит, успокойся. 10 секунд, и этот процесс остановится. То есть, обратите внимание, вот тот, кто уже знает, у кого рассудок есть, кто видит и понимает закономерности развития тех или иных процессов, он уже как рыба в воде. Он знает, что зачем, он не переживает, а тот, который не знает и не понимает, что и почему происходит, вот он дергается, бегает, переживает, и с огнетушителем бегает и тушит этого ученого. Значит, вы поняли, да? Теперь я хочу вам прочитать еще одно место. Это Галатам 5 глава 16 по 24 стихи. «Ибо весь закон, я чуть по-другому скажу, и пророки, весь Ветхий Завет и Новый Завет, суть всего Евангелия в все то, ради чего мы приняли Христа, крестились во Христа, пришли в христианскую церковь, читаем, молимся, ходим в собрание, да? Заметьте, суть всей христианской жизни, суть всей Библии в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если ты не научился любить ближнего твоего, как самого себя, то есть раздражаешься, обижаешься, замыкаешься, не хочешь с ним разговаривать, психуешь, любишь спеть не про него, говорить кому-то, о нем слушать от кого-то, да? Ты не любишь ближнего, и ты не выполнил закон Божий, который говорит: не убивай, не раздражайся, не прелюбодействуй, не будь ложным свидетелем, не обижайся, не мсти, не сплетничай и так далее и тому подобное. Весь закон в одном слове – люби. Если ты его любишь, то у тебя любовь, заметьте, не раздражается. Если ты любишь, то ты счастливый человек. Чтобы было понятно, как любить, это 1 Коринфянам 13 глава, не превозносится, не гордится, не обижается, любовь там не раздражается, не ищет своего и так далее и тому подобное. Ты счастливый человек. Суть всего Евангелия заключается в том, чтобы сделать тебя счастливым. А как? Избавить? Библия, Бог хочет тебя, хотят тебя избавить от того, что называется не любовь, а злом. Теперь слушайте. Если же друг друга угрызаете и съедаете, то есть что это обозначает? Спорите, ругаетесь, обзываетесь, оскорбляете, мстите, пакости делаете. Ну, знаете, как говорится, голь на выдумку богата, да? Если вы друг другу делаете пакости, неважно в каком виде, словесно, рожицы, пальца показываете, кукиша показываете, кому-то о нем плохое рассказываете, настраиваете кого-то против или слухи распускаете, да? Значит, слушайте, если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Каким образом? Ну, кто-то говорит, может же дойти до убийства. Ну да, и до этого может дойти, до побоев может дело дойти. Но здесь имеется в виду о каком истреблении. Чем больше мы спорим, чем больше ругаемся, чем больше злимся, тем больше подчиняемся голосу плоти, тем больше отвергаем голос разума, тем больше рассудок наш деградирует, тем больше плоть наша похотливая, обозленная, начинает занимать главенствующее положение, и когда мы уже доходим до такой обозленности, когда говорят, уже крыша поехала, да, да, мы истребили. Мы еще живые, но мы уже фактически духовные мертвые. Нелюбящий брата пребывает в смерти, тоже помните. Это при жизни мы друг друга истребляем. Но если я, он не истребляет меня, он со мной не смотрит, а я на него, то я сам себя истребляю. Я говорю, Господи, спаси. Сам делаю себя, как говорится, покойником. Медленно, но уверенно. Так дальше Павел говорит. Я говорю, я добавляю, всегда, постоянно, как бы, да? Помните, я вам читал из Римлян, кажется, 2 главы, те, которые постоянством в добром деле. Помните, да? Я говорю, еще раз повторяю, как бы, всегда, постоянно говорю, поступайте, вы слышите, постоянно поступайте по духу, то есть по разуму. И добавляю, и вы, добавляю сюда слово, никогда не будете исполнять вожделений плоти. Ваша плоть умрет. Вот то, что я вам только что прочитал. Если угрызаете друг друга и съедаете, то вы истребите друг друга. Но если вы не угрызаете, не съедаете друг друга, а боретесь со своей похотью плоти и гордостью житейской, то вы ее истребляете. Вы поняли, да? Так вот, я говорю, поступайте всегда по духу, то есть по разуму, и вы никогда не будете исполнять вожделений плоти. То есть, помните вопросы, да? Как не раздражаться? Как, чтобы себя не держать, и чтобы это было естественно, да? Поймите, здесь нету высшей математики, здесь не надо иметь семь пядей во лбу. Все предельно просто. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. К чему вы будете стремиться, против кого вы будете бороться, то у нас и ослабеет и умрет. Чему вы будете давать предпочтение, то у нас укрепится и станет главенствовать. Воспитание ума. Это норма нашей жизни. Поступайте по духу, то есть поступайте по уму или по разуму, и вы тем самым воспитываете и укрепляете, делаете его серьезным, накачанным спортсменом, наш разум. И тогда ему все подчинятся, все наше естество все подчинится ему. И вы, имея рассудительность, имея рассудок, имея мудрость Божью, никогда не будете исполнять вожделений плоти. Ну как можно говорить, что от греха мы не можем избавиться? Что такое вожделение плоти? Ну я вот дальше буду читать, заметьте. Дела плоти. А дела – это результат похоти плоти. Сердце хочет, потом я делаю. Так вот называются дела, которые являются следствием наших плотских желаний. Дела плоти, чтобы было понятно. А не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, делослужение. Дальше пока не буду читать. Ну вы поняли? Это перечисляются грехи. Поступайте по духу, поступайте по разуму, и вы не будете грешить. Что здесь непонятного? Как можно было дойти до такого разумения, вот читая вот эти слова, и не видеть ничего, кроме того, что хотели видеть? Я попытаюсь вам объяснить. В церкви приучили людей, научили, наставили, что грех непобедим, и борьба бессмысленна и бесполезна. И бороться не надо, надо просто верить и все, ходить в церковь. Значит, слушайте, ну если грех непобедим, то никто с ними не борется. Ну тогда мы поступаем по похоти плоти. Похоть плоти разрастается, становится главенствующей. Знаете, как матка, пчеломатка в улье пчелином. Ей все подчиняются. Разум тоже стал дистрофиком и полностью подчинился похоти плоти. Что такое похоть плоти доминирующая? Рассудок слепой. Глаза у этого человека не в разуме, а в сердце. А душевный не разумеет того, что Духа Божия. Вот он смотрит в книгу и ничего не видит, кроме знаете чего. Ну не видит, заметьте, по-русски написано. Поступайте по Духу, не будете исполнять вожделений плоти. Заметьте, так называемое религиозное воспитание делает нас духовно слепыми. Мы перестаем видеть то, что на нашем родном языке написано. Начинаем искать какие-то переводы в оригинале, то иврит, то греческий. Хотя если греки читают на греческом, что-то они особенно не блещут особой какой-то духовностью. У нас, кто из нас, какие мысли появляются? Обратите внимание, у глупого глаза где? Не в голове, а в сердце, в похотях. Если грех не победим, ну, то нечего с ними и бороться, с похотями, да? Но если нечего с ними бороться, так можно же их и оправдывать. Поэтому мы читаем книгу, Библию, и все время находим хоть какой-нибудь стих, хоть полслова, ну, чтобы им можно было объяснить, оправдать наше плотское желание какое-то. Не хватает аргументов, начинаем злиться на того, кто говорит, так вот же написано. Почему вы не видите этого? Как вы дошли до такой слепоты? Очень просто. Имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Ведь сами люди так поступали, что дошли до такого состояния. А кто-то их учил этому. Смотрите, рецепт избавления от греха и рецепт Как стать счастливым? Поступайте всегда по разуму. И вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. У вас никогда не будет обид, недовольства, депрессии, раздражительности, зависти, обид и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, вы будете всех любить, вы будете иметь мир, будете иметь радость, будете иметь благость, милосердие, сострадание. Вы будете самым счастливым человеком на земле. Вы видите, да? Как все просто. Тут надо было обратить внимание только, что значит поступать по духу, что такое дух. Сесть и разобраться. Но вы это обратите внимание, когда кто-то, опять тот, который не наклонил сердце к размышлению, а так продолжает, да, вот он читает, ага, вот поступайте по духу, что такое дух. И начинаются поиски по Библии, да, дух это то, дух это сё. У нас внутри есть дух, а дух – это чувство, а чувство – это разум. И такое, как наплетет, кто из вас слушал Watchman on Nee и Witness Ali. Ну, вы знаете, что я был когда-то на собрании, они как начали вот это объяснять, забыл, как же называется эта книга, «Духовный человек», кажется, называется, да? Объясняли, потом подходят, говорят, меня спрашивают, ну, как вам понравилось объяснение? Я говорю, вы можете мне, это проповедующий, который проповедовал, я говорю, вы можете мне сейчас коротенько повторить так схематически, чтобы я понял, что такое духовный человек и как называется греха. Он говорит, вы знаете, я не могу это так вот сказать. Я вот так вот, как написано у Watchman on Nee, вот я так вам и сказал. Я говорю, ну значит вы не понимаете, он так плечами пожал, постоял, убедительно пожал плечами, и я все понял. И убедился, что нечего тут слушать. Есть дух жизни. И кто-то говорит, это дух жизни, это вот жизненная сила. Ну да, но здесь она не подходит. Есть буква убивает, а дух живет, говорит, тоже одно слово – дух. То есть, я к чему говорю, есть дух, разум по Библии. Кто-то говорит, тут надо с большой буквы, это Дух Божий, поступайте по Духу Божьему. Говорю, здесь ошибки нету. Ошибка – это у вас. У вас все время что не клеится с большой буквы, тогда все клеится. Это знаете, как вот, какое бы место ни объясняли там из Откровения или Даниила, ну, вы знаете, это указывает на Христа. Такое объяснение, да? Это я к тому говорю, что вот, чтобы вы просто поняли. Даже прочитать, даже разобраться, что такое дух и почему с маленькой буквы, да, если сердце не наклонено к размышлению, оно ищет как бы вот объяснить или букву большую заглавную поставить, ну, чтобы не понять только так, как надо понимать. Потому что человеку и в мысли, наверное, не приходит, что надо по разуму поступать, хотя в Библии об этом написано. И дальше читаем. Ибо плоть желает противного духу. Вы слышите? Плоть – это сердце, это чувство. В чувствах всегда протест против нашего разума. Помните? Павел пишет, что по уму я соглашаюсь с законом, что он добр. По уму я нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Вот когда нам говорят, надо с сатаной бороться, надо пошел вон там ему говорить, да вы ему говорите хоть что, что хотите, хоть посылайте его как хотите. Ну, я не говорю, что обязательно там надо это говорить. Он не уйдет. Говорите про него, что он с хвостом, с копытами, с рогами. И я тебя ненавижу. Ему приятно, что мы представляем о нем такие вот странные картины. Он без рогов, без хвоста и без копыт. Вполне прилично выглядит. Довольно мудрый в сравнении с нашими глупостями. И когда мы говорим, надо с сатаной бороться. Где? Сатана действует через нашу плоть, через наши чувства. Почему он нам нравится? Потому что он потакает. Вот знаете, как папа говорит, не делай это плохо, А бабушка говорит, не трогай ребенка, он маленький. Его надо любить, ты христианин. Он вырастет, поумнеет, а ты сам не был таким глупым. Все. Поэтому внучок любит бабушку. Поняли, да? А бабушку эту надо вообще, как говорится, за одну ножку и вниз головой. Ну, извините, я уже так утрирую, да? Но это враг рода человеческого, это сатана во плоти. Вот с этими речами это бабушка, орудие сатаны. Прямое. Может быть, мама, но бывают и папы реже такие. Так вот, бороться с сатаною, это бороться с его голосом, с ним буквально бороться мы никак не можем. Это, как говорится, не та весовая категория. А вот голос плоти, через который он побуждает, делай, делай. Тебе же нравится, значит, делай. Так другому ж плохо. Да ну, что другому плохо? Ты делай, чтобы тебе было хорошо. Живи для себя. Поэтому нам кажется, что когда Бог говорит, этого не делай, нам кажется, что это злая личность, что это сатана. А Бог, это вот на самом деле, который потакает моей плоти. То есть сатана становится Богом, Бог становится сатаной. Сатана одевается в белое, как бы одеяние в наших глазах, потому что мы плотские, да? А Бог в черном одеянии. И потому мы путаем вот эти двери рядом стоят, и мы все время не в ту дверь ломимся. Когда Бог зовет, мы поворачиваем в сторону сатаны, потому что он роднее, он ближе, он понимает, он тоже такой же самый, как и мы. Так вот, плоть желает всегда противного духу. Так слушайте, поклоняться Богу в духе, помните? Это в разуме. Это научиться слышать этот голос и признавать этот голос как голос Божий. Практика вам покажет, что это не ошибка. Заметьте, значит, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Теперь слушайте, если плоть хочет обижаться, а мы дух воспитали, то что будет? А дух будет противиться всеми фибрами души, а нам это будет противно. Обижаться противно, делать что-то глупое противно. Вы видите, да? Мы только должны на практике, вникая в себя, четко знать, когда у нас разум работает, когда плоть. И четко знать, какую позицию занимать. Кому подчиниться, а кому воспротивиться. Все. Процесс, обратите внимание, примитивный, процесс простой. Требуется усидчивость, требуется неотступность, настойчивость, постоянство, закон духа жизни. И через время, это знаете, как выйти на коньках первый раз в жизни, у вас ноги, вы сами знаете, в какие стороны начнут вихляться. Да, можно сказать, это невозможно, да, это вообще противоестественно, на коньках невозможно, нога не приспособлена, ну, гляньте на фигуристов, какие прыжки совершают. И ноги не подламываются, ну, я не говорю, там травмы бывают, да. Ну, а кататься, так это же вообще, как говорится, как будто бы родились в коньках. Точно так же борьба вот с этими пороками. Да, сначала ноги валятся, да, сначала как корова вышла на лед, да, как ноги разъехались, кажется, что мы больше не встанем и нет смысла этим заниматься. Мужайся, я победил мир. Христос нам говорит, вставай, пробуй, ноги окрепнут, мышцы появятся, даже если их не было. Так вы поняли, вот она борьба между Богом и сатаной внутри человека. Вот они, две площадки. Вот он ринг, на котором идет битва. Между Богом и сатаной за душу человеческую. Выигрывает тот, на чью сторону мы становимся, кому мы подчиняемся. Вот и все. Значит, плоть желает противного духу, а дух, значит, вы поняли, сердце, чувства желают противного духу, потому надо наклонить сердце к размышлению, или чувства навыкам должны быть приучены, обратите внимание, наклонять и приучить к различению добра и зла. А дух, разум, всегда хочет противного плоти. Воспитайте ребенка, чтобы он был умным, ему будет не нравиться сверстники с глупостями, не будут нравиться увлечения глупые, потому что духу противно все то, что неразумно, все то, что скверно и пошло. Заметьте, вот казалось бы, мы с вами читаем одни и те же стихи. Слушайте, насколько широко применение вот смысла вот этих слов. Хотите жениться? Удачно. Хотите выйти замуж? Удачно. Если вы знаете, что такое поступать по духу, если вы знаете, что такое дух, если вы знаете, что такое духовный человек на своем опыте, вы с полуоборота, с косого взгляда поймете, это человек умный или глупый. И сразу будете знать, что вам ожидать. Огонь, воду, медные трубы, и медным тазиком придется накрываться, да? Или будет счастье? Вы не будете носить в церковь ребенка, чтобы кто-то помолился и попросил благословения. Он все равно вырастет, этот ребенок, с благословением. Маму не будет слушать, папу не будет тем более слушать. Будет капризным, будет недовольным, вечно хныкать будет, да? Вырастет вечно недовольным, женится, хотел как лучше, получится как всегда. И выйдет замуж точно так же. И будет все время несчастным человеком. У нас, знаете, такой уже воспитан. Вот ребенок, чтобы был хороший, надо отнести, когда он родился, чтобы его попросить, чтобы кто-то помолился, возложил руки и попросил благословения. Но попросить благословения, это, я хочу сказать, руки священник должен был бы возлагать на голову родителя. Только он должен объяснить, что я руки возлагаю, и тем самым как бы показываю, что благословение приходит к человеку через разум. Вот почему на голову руки возлагались. Но если ты не будешь думать, то мои руки ничего тебе не дадут. Ум не через руки, ум от Божьего ума приходит. Ты должен научиться быть разумным, ты должен обуздывать плотские похоти. И тогда ты будешь получать благословение, как елей на свою голову. А этот елей будет капать на одежды, на руки, на ноги. То есть ты весь сам будешь освященным и праведным человеком. Так вот, дух и плоть, слушайте, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот вам объяснение, что в Римлянам там 7 и 8 главы. Вы видите, да? Они друг другу противятся. Но кого вы слушаете, тот и сильнее, тот и побеждает. Вот он вам закон. Если же вы духом водитесь, то есть если вами разум всегда управляет, слушайте, то вы не под законом. Вы слышите? Закон к вам претензий не может никаких предъявить. Вы не грешите. Вы не делаете греха. Вы не обиженные, вы не раздраженные, вы не похотливые, вы не гордые, вы кроткие, вы смиренные. Закон как бы поднимает шлагбаум и говорит, входите в вечное царство, уготованное вам от создания мира. Далее. Дела плоти известны, слушайте, дела, то есть что у нас проявляется и откуда это все выходит. Дела плоти – это дела сердечные, я уже так говорю, да? Дела плоти известны. Действительно, мы все это со всем этим знакомы. Они суть. Прелюбодеяние, блудничество, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Все, что знаете, можете сюда записать. Так слушайте, вот этот список о чем говорит? Вот это и есть твое горе, от чего ты страдаешь. Это твое горе, это твое расстройство, это твои нервы, это твои депрессии, это твои психи, это твоя ненависть. Это и есть несчастье, то есть дела плоти, это, ну, как говорится, если все это подчеркнуть и к общему знаменателю, это и есть несчастье. И дальше Павел говорит, предваряю, то есть пред дверями заранее, пока еще не пришли к дверям, заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. А мы говорим, а мы наслушались, а мы не можем по-другому. Так я задаю вопрос, мы попали к хирургу в больницу христианскую, или мы попали в морг патологоанатому? Вы поняли, да? И тот со скальпелем, и этот со скальпелем. Только тот вроде должен вырезать, чтобы остались живы, а этот уже покойника просто разделывает, там что-то исследует. Ты слушайте, плод же духа. Вот оно счастье, слушайте. Любовь, радость, мир. Обратите внимание, вот характеристика, что или какие люди могут быть счастливыми. Только с вот этими качествами человек бывает счастливым. А эти качества, слушайте, плод же духа, с маленькой буквы, подчеркиваю, не с большой, не надо выдумывать. Плод разума, чтобы иметь любовь, которая никогда не перестает, ни в каких ситуациях радость не прекращается, и мир никогда не истощается. Это надо думать, это надо иметь доводы. А у кого ума нет, у них мир есть, тут же прекратил свое существование. Радость была, тут же пропала. Любовь была, тут же превратилась в ненависть. Так слушайте, плод разума, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот список качеств счастливого человека. Это и есть счастливый человек. Нет ума, нет счастья. Нет ума, считай калека, считай горе. Да? Есть ум, тогда есть счастье, есть рассудительность, есть удовлетворенность, есть насыщенность жизнью. Живи, как говорят, и хочется, и будет тебе счастье. Теперь слушайте, на таковых нет закона. Какого закона нет? Ну и я имею в виду в первую очередь и ветхозаветного, потому что закон ничего не довел до совершенства. Это был детоводитель ко Христу. И нет закона нравственного, который будет предъявлять к вам претензии. К вам не за что предъявлять претензии, я как говорю. Вам включается светофор зеленый, и вам показывает закон. Вы проезжаете границу этого государства, перемещаетесь в небесное, безвизовый проезд. Переезжаете туда на ПМЖ и все. И слушайте еще раз. Кто такая Церковь Божья? Как она должна называться? Во что она должна верить? Какие признаки истинной Церкви и признаки истинных христиан? Но те, которые христовые, хоть по отдельности, а хоть вместе собраны в какую-то организацию, которая называется Церковью, те, которые христовые, распяли, слушайте внимательно, распяли в прошедшем времени плоть со страстями и похотями. То есть, другими словами, те, которые Христовы, это люди, постоянно поступающие по духу. Это люди разумные, это люди мудрые, это люди рассудительные. Потому они имеют любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Потому они не имеют психов, не имеют депрессии, не имеют обид, не имеют зависти, не имеют злости. Ну, ничего того, что делает человека несчастным человеком. Если мы к этому не стремимся, извините, пожалуйста, кто вам сказал, что вы Церковь Иисуса Христа, а иногда еще и последних дней преподобных? Кто вам сказал, что вы блаженнейший или святейший, или ваше преосвященнейшее высочество? Ну, это мы сами назвали свою церковь. Это мы одели на голову какую-то там митру или какую-то корону, да, и назвали себя сия деревни, мировой какой-то. Это от гордыни все. От отсутствия кротости, смирения и простоты. Христовы – это не те, которые верят в какие-то доктрины. Христовы – это не те, которые ноги омывают или не омывают, вечерю едят или не едят, неважно с каким хлебом и неважно с каким вином. Не этим определяется, христовы мы или нет. Не говори ни на языках. Не творение чудес там различных. Не это говорит о том, что мы христовы. Те, которые распяли плоть со страстями и похотями, те, у кого дела плоти, о которых нам Павел предупреждал вас заранее и предупреждаю еще раз, что поступающие так Царство Божие не наследуют, значит, Христовы вот избавились от дел плоти. А как? Не понимая смысла, можно бороться с прелюбодеянием, но в то же самое время можно быть обжорой, можно быть завистливым, можно быть человеконенавистником, да? Вы просто берете, как я уже когда-то говорил, я боролся с каждым грехом в отдельности, что-то не сильно у меня получалось, потому что в одном похоть я как бы обуздывал, а в другом себе позволял ее, как говорится, ей проявляться, потому что ну, не считал, что она такая уж там слишком страшная. Я когда-то показывал, так говорю, с одним грехом боролся, с другим, а этот освобождается, да этот, эти свободны. А потом я понял, что надо вот здесь пережать вены, то есть обуздать свою плоть. Чувство подчинить разуму. Пережать вот здесь, и все они обескровленные вот так загнутся и упадут. Вот он весь секрет. И борьбы с грехом, и как избавиться от обиды, недовольства, раздражения, и как стать счастливым человеком. Я не думаю, что здесь какая-то высшая математика. Я не думаю, что тут кто-то может этого не понять. Надо просто вот услышал, проверить, так ли написано, да? Ну, может, не сразу все поймете, может, не все, как говорится, откроется. Начните делать, и вы посмотрите. Не сразу, не очень быстро, не мгновенно. Потихонечку, я уже так говорю, система координат, синусоида, которая начнет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться в своих параметрах вверху и внизу, и постепенно перейдет в прямую линию. О чем нам Писание говорит, путь праведника прям, не синусоида. Вот и все. То радость, то несчастье, горе, то слезы, то смех, то и так далее и тому подобное. Мы выйдем на прямую финишную линию. Мы будем счастливыми, но у нас не будет вот этих таких взлетов и падений, радости и горя. Все будет нормально, все будет стабильно, будем счастливы. И другим людям, которые рядом с нами, мы с ними будем делиться этим счастьем. Мы станем запахом живительным на жизнь. Я еще хочу раз напомнить. Те, которые говорят, вот Трехангельская весть, да? Вот надо проповедовать. Что проповедовать, толком никто не объясняет. Первая ангельская весть – это главная весть, которая должна возвещаться. Убойтесь Бога, перестаньте грешить. Я чуть-чуть перевожу с русского на русский. А у нас к чему свелось? Суббота, свинина, десятина, трехангельская весть. Все. Убойтесь Бога, освятитесь, перестаньте грешить. Кому непонятно, вести нового ангела, выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Обратите внимание. Там, где говорится о том, что грех непобедим, что бороться не надо, дела ни при чем, мы спасаемся верой в заслуги Иисуса Христа, и Христос нас покрывает своей праведностью, и так нас под этой попоной проведет Царство Небесное. Запомните, все такие церкви, пастыри, люди, христиане, они, вы, наверное, уже обратили внимание, они являются представителями Вавилона. Вавилон – это состояние жизни во грехах. Выйти из Вавилона, из церкви можно выйти из любой. Доктрину можно поменять. Обряд можно один на другой тоже поменять, что-то изменить. Но если мы продолжаем жить во грехах, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то мы с вами являемся Вавилоном. И выходя с одной церкви, и не борясь с грехом, мы говорим, мы вышли из Вавилона. Мы создаем очередной свой Вавилон. И мы все за это будем отвечать. Всего хорошего, Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами утром. Всего хорошего.